Эфирный маятник в Серебряном форте. Глава 1. Ссылка на край небес. Шагоход Борей И.В. с трудом переставлял суставчатые латунные ноги, царапая когтями обледенелый базальт. Пар из сопел вырывался с таким свистом, словно машина, подобно своему седоку, тяжело вздыхала, проклиная судьбу. Граф Валериан Зорин откинул запотевший визор шлема и вдохнул разреженный воздух. Здесь, на перевале Пяти Ветров, пахло озоном, мокрым камнем и одиночеством. Внизу, в сиреневой дымке, расплывалась империя, далекая, суетливая, забытая. А вверху, над зубцами скал, медленно сходились в зените два светила — багровое старое солнце и яростно белое новое. «Ну же, жестянка!» — лениво прикрикнул Зорин, дернув рычаг подачи эфира. «Не умирай раньше времени!» Нам еще нужно представиться коменданту. Впереди, вырастая из скалы, словно нарост из серебра и гранита, висел серебряный форт. Он не был похож на военное укрепление. Скорее, это напоминало забытый богами астрономический прибор, брошенный великаном в горах. Башни, опутанные паутиной медных кабелей, шпили громоотводы, ловящие статические разряды облаков, и ни единой живой души на стенах. Зорин ожидал увидеть часовых, услышать барабанную дробь или хотя бы лай полковых псов. Но форт встретил его тишиной, какая бывает только в склепах или в приемных очень важных министров перед обедом. Ворота были распахнуты. Одна створка, огромная, обшитая листами гальванизированной стали, жалобно скрипела на ветру. Зорин направил шагоход во внутренний двор. Копыта машины гулко цокнули по брусчатке. Двор был пуст, если не считать кучи пустых ящиков из-под казенного эфира Ноу-5 и старого, облезлого павлина, который сидел на дуле крепостного орудия и меланхолично клевал бронзовую мушку. «Эй!» — крикнул Зорин, и голос его отразился от стен многократным эхом. «Есть тут кто-нибудь живой? Или всех унесла холера?» Дверь караулки, висящая на одной петле, со скрипом отворилась. На порог выкатился, именно выкатился, а не вышел, круглый человечек в расстегнутом мундире прапорщика интендантской службы. В одной руке он держал надкушенный соленый огурец, в другой — огромную сургучную печать. Глаза его, мутные с просонья, выражали крайнюю степень изумления, граничащую с испугом. «Кто таков?» — сипло спросил прапорщик, пряча огурец за спину. «По какому ведомству?» «Если насчет поставок угля, так мы заявку еще в прошлом году аннулировали. Мы теперь на атмосферном электричестве. Экономим С. Зорин заглушил двигатель шагохода. Машина присела, выпустив последнее облако пара, и замерла. Граф элегантно, насколько позволяли затекшие ноги, спрыгнул на камни. Его ментик с серебряным шитьем был покрыт дорожной пылью, но осанка выдавала столичную выправку. «Ротмистр Зорин», — представился он, снимая перчатку. Прибыл из столицы для прохождения службы в распоряжение полковника фон Штромберга. Вот предписание. Прапорщик поперхнулся воздухом, выронил печать, которая покатилась к ногам Зорина, и как-то странно замахал руками. «Зорин? Тот самый, что написал эпиграмму на канцлера. Ум его подобен паровому котлу, шума много, а тяги нет». Цитата неточная, но суть верна, холодно заметил Валериан. «Где полковник?» Прапорщик поднял печать, обдул ее и грустно вздохнул. «Полковник фон Штромберг, ваше благородие, изволили скончаться с третьего дня, как 3 года исполнилось». «Как скончался?» Зорин поднял бровь. «От тоски С», — охотно пояснил прапорщик. Вышел на балкон, посмотрел на облака, сказал «все тлен и суета», да и прыгнул вниз. Вместе с парадным мундиром и саблей. Мы его потом неделю в ущелье искали, да куда там? Зорин огляделся. Двор форта вдруг показался ему еще более унылым. «И кто же теперь командует?» «А никто», — развел руками прапорщик. «Я вот, Тулей, заведую складом. Еще есть повар, глухой, как тетерев. И фельдшер, который спирт из компасов выцеживает. А больше никого. Гарнизон расформирован за ненадобностью. Граница-то спокойная. Горцы теперь мирные, они электричество воруют, им воевать некогда». «Блестяще», — пробормотал Зорин. «Сослан командовать кладбищем. Тулей засеменил вперед, указывая путь к офицерскому флигелю. «Вы не извольте гневаться, ваше благородие. У нас тут тихо. Воздух целебный. Виды, загляденье. Опять же, библиотека у полковника осталась богатая. Спиритизм, механика, романы про любовь. Комната, отведенная Зарину, была просторной, холодной и высокой, как готический неф. Пыль лежала на мебели бархатным слоем. Огромное окно выходило прямо в бездну. Облака проплывали мимо, задевая стекло мягкими белыми боками.